Ринсвинт очнулся. Когда тебя пинают в ребра, сон, как правило, не идет.
Что такое?
На тебя что, ведро воды опрокинуть? Ринсвинт сразу узнал этот дружелюбный голос. Разлепил глаза.
О нет, только не ты. Ты плод моего воображения.
Может, тебя еще раз пнуть в ребра? Предложил Скрябби. Ринсвинт с трудом сел. Светало. Он лежал в кустах сразу за трактиром. На внутренней стороне век замелькало немое кино воспоминаний.
Была драка? Безумный выстрелил у этого типа из арбалета.
Он ему только ногу прострелил, чтоб тот не удрал, пока его будут бить. Вамбаты совсем не умеют пить, и в этом их проблема. В дымном мраке ринсвиндового разума ярким фейерверком вспыхнуло еще одно воспоминание.
Точно, там были животные, и они пили.
И да, и нет, отозвался кенгуру. «Но сколько раз тебе объяснять?»
«Я весь внимание», – произнес Ринсвинт.
Вдруг глаза его остекленели.
«Нет, не внимание. Мочевой пузырь. Я сейчас».
Жужжание мух и широко известный запах привели Ринсвинда к небольшому сараю. Кое-кто называет такие заведения ватер-клозетами, пока не посетит их лично. Ринсвинд нырнул в сарайчик и тут же взволнованно подпрыгивая вынырнул обратно.
Там на стульчике паук!»
«И чё, ты теперь будешь дожидаться, пока он закончит? Смахни шляпу, и вся недолго!» «Всё же странные создания эти человеческие существа», — думал Ринсвинд, прогоняя паука. «Даже посреди абсолютного ничто, когда в нашем распоряжении все кусты в округе тысячи миль, мы все равно будем мечтать о таком вот благе цивилизации».
«И не вздумай ломиться обратно», — грозно предупредил он паука,
сначала убедившись, что тот его точно не слышит. Поскольку человеческий мозг просто-напросто не способен концентрироваться на какой-то одной задаче, даже столь механической, очень скоро взгляд Ринсвинда начал блуждать по сторонам. Данный сарай не был исключением из правил, и местные посетители отхожих мест также любили порисовать на стенах, как и прочие обитатели всей множественной вселенной. Возможно, злую шутку сыграло освещение, но среди обычных надписей, выражающих тоску одних человеческих существ по другим, человеческим существам, рисунков, сделанных не столько по памяти, сколько под воздействием распалившегося воображения. Так вот, среди всего этого обнаружились довольно отчетливые изображения человечков в остроконечных шляпах. Весь в задумчивости Ринсвинд выскользнул из сарайчика и тихонько двинулся прочь через кусты. «Ну что, будь спок, а?» Голос кенгуру прозвучал так близко, что Ринсвинд весьма порадовался своему предусмотрительному визиту.
«Я не поверил своим глазам.
Они повсюду и везде. Они проникли в людские мысли и стали частью этого мира. От судьбы не убежишь, друг!» Возражать Ринсвинд не стал.
«Придется тебе с этим разобраться», — продолжал Скрябби.
«Ведь причина — это ты?»
«Я?
Но это со мной вечно что-то происходит, а не наоборот. Знаешь, мне достаточно тебя разок легнуть, чтобы вышибить из тебя весь дух. Хочешь убедиться?»
«Нет».
«А ты не замечаешь, что своими попытками удрать ты каждый раз только осложняешь ситуацию?»
«Да, но от любой ситуации, какой бы сложной она ни была, можно убежать», — возразил Ринсвинд.
«В этом и заключена красота системы. Умираешь ты раз и навсегда, а убегать можно вечно. А ты не слышал другого изречения? Трус умирает тысячу раз, а герой только однажды. Зато его однажды смертельнее. И не стыдно тебе?»
«Нет, я отправляюсь домой. Найду город под названием Пугалу. Там найму лодку и поплыву домой».
«Пугалу? Только не говори, что такого города нет».
«Ну что ты, город большой. Так ты туда направляешься? И не пытайся меня остановить».
«Вижу, друг, ты уже все для себя решил», — сказал Скрябби. «Читай по губам. Я иду домой. Усы мешают. В таком случае читай по бороде». Кенгуру пожал плечами. «Что ж, похоже, у меня нет выхода. Придется и дальше тебе помогать». Ринсвинд приосанился.
«Сам справлюсь», — сказал он.
«Но ты же не знаешь, куда идти. Спрошу у кого-нибудь. А еда? Ты ведь умрешь от голода».
«А, вот здесь ты заблуждаешься», – отрезал Ринсвинд.
«Я обладаю одной удивительной способностью. Гляди». Приподняв ближайший камень, он сунул под него руку, достал оттуда свой обед и с аппетитом откусил.
«Ну что, убедился?»
«Более чем».
«То-то», – Скрябби кивнул.
«Впервые вижу, чтоб с таким наслаждением ели скорпиона». Бог, примостившись на самой верхушке дерева, трудился над особо многообещающим жучком, когда далеко внизу протопал казначей. Наконец-то!
Один из них нашел его подарок. Бог довольно долго наблюдал за попытками волшебников построить лодку, но так и не понял, чем они там занимались. Очевидно было одно – особый восторг у них вызывали различные плавучие предметы. Что ж, его подарок умеет плавать. Он подбросил жучка в воздух. Тот ожил и, ознаменовав начало своей жизни, бодрым жужжанием устремился прочь. Яркий радужный мазок на фоне верхушек деревьев. Бог плавно спустился с дерева и последовал за казначеем. Он еще не решил, как поступить с этими созданиями. Но остров, к величайшему сожалению и вопреки всем тщательно спланированным мерам предосторожности, преподносил сюрприз за сюрпризом. Еще из своих наблюдений за волшебниками Бог сделал вывод, что они животные общественные. Каждый индивидуум в их социуме выполнял определенную задачу. Рыжий и волосатый должен был лазить по деревьям, а задумчивый, что так не любил муравьев, должен был в эти деревья врезаться. Вероятно, причины такого распределения ролей скорости станут более понятны. «А, казначей!» – добродушно поприветствовал декан. «Как насчет небольшого путешествия по лагуне?» Уставившись на еле видное над водой бревно, казначей задумался. Порой в случае острой необходимости господину мозгу удавалось скоординировать свои действия с господином ртом. «У меня когда-то была лодка», – наконец сообщил он. «Замечательно! У нас тут как раз есть одна на примете, и ты зеленая!» «Неужели? Что ж, можно?» «Я нашел еще одну, тоже зеленую», — продолжал казначей. «Она плавает в воде».
«Ну, конечно, конечно плавает», — ласково произнес чудакули. «Большая лодка и с множеством парусов, наверное. А теперь, декан».
«Парус один», — покачал головой казначей, — «а спереди большая голая женщина». Витающий над собеседниками бог неслышно выругался. Эту деталь он даже не планировал. Порой хочется просто бросить все и заплакать.
«Женщина? Голая?» – переспросил декан.
«Спокойно, декан», – вмешался главный философ. «Скорее всего, он просто переборщил с пилюлями из сушеных лягушек. Она качается на воде», – рассказывал казначей. «Вверх-вниз, вверх-вниз».
Декан перевел взгляд на собственное творение. Вопреки ожиданиям, оно вверх-вниз не качалось. Оно оставалось неподвижным, а вверх-вниз колыхалась вода, то захлестывая бревно, то откатываясь.
«Это остров», – произнес он. «Вполне возможно, что кто-то сюда приплыл. Так что там за голая женщина? Она смуглокожая?»
«Декан!»
«Интересуюсь исключительно в научных целях, главный философ. Это ведь очень важная биогеографическая информация». Казначей выждал, пока его мозг опять включится.
«Она зеленая», – нерешительно сообщил он. «Для человеческого существа, неважно, одетого или нет, цвет не вполне естественный», – отметил главный философ. «А может, у нее морская болезнь?» – предположил декан. В его душе зародилось легкое томление, и он никак не хотел расставаться с этим сладким чувством.
«Вверх-вниз, вверх-вниз», – добавил казначей.
«Думаю, нам стоит взглянуть», – решил декан.
«А госпожа Герпес, она еще не выходила из шалаша. Если хочет, она тоже может пойти с нами», – милостиво разрешил декан.
«Вряд ли госпожа Герпес так обрадуется голой женщине, хотя бы и зеленой», – сказал главный философ. «А что в этом такого? Уж по крайней мере одну голую женщину она в своей жизни видела, хотя, разумеется, не зеленую».
Главный философ чопорно выпрямился.
«Я не допущу, чтобы так отзывались о даме».
«Как отзывались? Она ведь наверняка...»
Декан осекся. Пальмовые листья на шалаше раздвинулись, и на лужайку шагнула госпожа Герпес. Ее волосы, похоже, украшал цветок, по-видимому, выполняющий роль царственной тиары. Некоторые изменения коснулись и ее одежды. Начать с того, что одежды стало существенно меньше. Поскольку название ее нового одеяния происходило от названия острова на плоском мире несуществующего, волшебники никогда не слышали о бикини. К тому же то, что госпожа Герпес соорудила из своей прежней одежды, было гораздо существеннее бикини. Скорее, оно имело отношение к Новой Зеландии, поскольку состояло из двух довольно больших и почтенных половин, разделяемых узким каналом.
Оставшиеся части своего бывшего одеяния она обмотала вокруг талии на манер саронга. Одним словом, все было вполне прилично, но странное дело, общее впечатление складывалось совершенно обратное. Похожего эффекта госпожа Герпес достигла бы, прикрывшись фиговым листком 6 футов шириной. Он все равно остался бы фиговым листком.
«Я вот подумала, здесь так жарко, надо одеться чуть-чуть иначе. Разумеется, мне бы и в голову не пришло одеваться так в университете. Но поскольку мы здесь немного задержимся, я как раз вспомнила одну чудную иконографию королевы Зузумбы Сумтрийской. Как вы думаете, где здесь можно принять ванну?»
«Мя!» – отозвался главный философ. Декан прокашлялся. «В джунглях есть небольшой водоем. С кувшинками», — добавил заведующий кафедрой беспредметных изысканий, — «розовыми».
«Мяяяя», —
снова выразился главный философ. «И с водопадом», — уточнил декан.
«Мяяяя».
«И с мыльным кустом, если уж на то пошло». Они проводили ее взглядом.
«Вверх-вниз, вверх-вниз», — прокомментировал казначей.
«Прекрасная фигура», — заметил чудакулли. «Без туфель у нее совсем другая походка. Вы не находите? Эй, главный философ, ты как там себя чувствуешь?»
«Мяяяя».
«Похоже, ты перегрелся. Рожа у тебя совсем красная».
«Я... мне... проклятие, это жара. И вправду меня доконает. Пожалуй, мне тоже не мешало бы окунуться».
«В лагуне», — нажимом произнес чудакулли.
«Но ведь соленая вода очень вредна для кожи, арканцлер».
«Может и так, и тем не менее. Или сходишь на водоем после того, как вернется госпожа Герпес».
«Меня это даже как-то оскорбляет, арканцлер. По-видимому, ты считаешь, будто я...»
«Довольно», — заключил чудакулли. «Ну что, мы идем смотреть на лодку».
Полчаса спустя волшебники собрались на противоположном берегу. Она и в самом деле была зеленой и покачивалась вверх-вниз. Но до настоящего корабля суденышко не дотягивало. Казалось, его строитель следовал детальным инструкциям из книги по кораблестроению, в которой не было ни одной иллюстрации. Некоторых важных деталей не доставало. Точнее, они были как будто смазаны. Например, резная фигура и в самом деле имела отношение к женскому полу. Хотя, к разочарованию декана, детализация исполнения была примерно такой же, как у полураздавленной медузы. При виде этой фигуры главный философ сразу вспомнил госпожу Герпес. Хотя в данный момент камни, деревья, облака и кокосовые орехи также напоминали ему о госпоже Герпес. И, наконец, парус, которым был огромный лис. Но как только вы осознавали его растительную природу, в голову сразу начинали лезть мысли о средствах передвижения, в назначенный час возвращающихся в свое исходное тыквенное состояние. Думинг прочистил горло. Существуют растения, которые разбрасывают семена по воде и таким образом распространяются, нерешительно начал он. Взять, к примеру, кокос обычный, так вот он...
«А резная фигура у него на носу тоже имеется?» – осведомился чудакулли.
«У одного мангрового подвида действительно наличествует нечто вроде киля, с помощью которого...
А парус? А там брамс, бомсели всякие?»
«Нет».
«А что ты скажешь по поводу вон тех цветов наверху?» – продолжал чудакулли.
«Там, где следовало бы находиться корзине, в которой обычно сидит вперед смотрящий, красовался букет, похожих на смесь тромбонов и нарциссов зеленых цветов». «А не все ли нам равно?» – вступил в разговор заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Пускай на самом деле это гигантская тыква, но она ведь сейчас корабль, и там найдется место нам всем». Его лицо просияло. «Даже если придется набиться, как семенам в овощ».
«Появление этого судна представляется весьма загадочным», – пробормотал чудакулли. «Интересно, откуда оно взялось?»
«Я сказал, даже если придется набиться, как семенам в овощ», повторил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Есть такая загадка. Без окон, без дверей?»
«Да-да, знаю», перебил чудакулли, не отводя взгляда от покачивающегося на воде судна.
«Я только хотел
«Спасибо, завкафедрой, мы очень ценим твой вклад».
«Вообще-то лодка на вид довольно вместительная», – произнес декан, игнорируя обиженное лицо завкафедрой. «Я за то, чтобы погрузить в нее провизию, затем погрузиться самим и отчалить».
«И куда мы поплывем?» – поднял бровь чудакулли.
«Туда, где всякие жуткие рептилии не превращаются ни с того ни с сего в куриц», — отрезал декан. «А ты предпочитаешь обратный процесс?» — осведомился Чудакулли. Он двинулся вброд к лодке. Зайдя в воду по грудь, арк-канцлер постучал посохом по корпусу.
«Как-то ты чересчур подозрителен, наверное», — заметил декан.
«В самом деле? Господин Туп, сколько видов плотоядных растений тебе известно?»
«Под сотни, арк-канцлер. И они объедают свои жертвы по самые...»
«В случае с суматрийским деревом цапу, даже этих самых не остается, арк-канцлер. Кстати, молотобой, что произрастает на Пханг-Пханг-Дуке, иной раз также не пренебрегает человеком, если тот зазевался и не разглядел среди листвы кувалду. А уж растений, способных употреблять пищу всяких мелких тварей типа крысы, таких хоть пруд пруди. Допустим, пирамидальный душегубный плющ обычно охотится только на своих сородичей, тех, что поглупее. Но
лично я считаю это очень подозрительным», – перебил Чудакули. «Это растение появилось здесь как раз в тот момент, когда нам понадобилась лодка. Шоколадные кокосы куда ни шло, сигареты с фильтром, ладно. Но корабль с резной фигурой на носу...»
«А без резной фигуры какой же это корабль?» – заметил главный философ.
«Согласен, но откуда растению-то это знать?» – возразил Чудакули, возвращаясь на берег. «В общем, меня на такое не купишь. Кроме того, я хочу разобраться, что здесь происходит».